Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов. И в эфире программа «Категорически с Гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, приветствую.
Дмитрий Юрьевич, хотел начать наш сегодняшний разговор с последней новости о том, что Владимир Владимирович принимает участие в заседании Совета Безопасности России, на котором обсуждается политика отношений с дружественными странами, в том числе, я так понимаю, с Белоруссией. На этом фоне появилась информация о том, что Александр Лукашенко сегодня вылетает в Москву для встречи завтра с президентом России. Я, конечно, понимаю, что прогнозы дела неблагодарные, но, на ваш взгляд, о чем может идти речь, с учетом того, что Владимир Владимирович только что вернулся с Дальнего Востока, где проходил Восточно-экономический форум, где проходили его встречи с лидером КНДР. Как думаете, о чем пойдет речь с Лукашенко?
Ну, разговоры, наверное, они все время двигаются в определенном русле. Белоруссия – наш союзник. Союзник надежный. Александр Григорьевич лично возглавляет это дело. И, ну, как не побеседовать о проблемах насущных. Вот у него под боком поляки, которые приютили у себя белорусских нацистов, которых готовят для нападения на Беларусь. Ну, мы в ответ Белоруссии помогаем, как можем. Например, разместили на ее территории ядерное оружие и средства его доставки. Есть о чем поговорить. То есть, не хотелось бы, чтобы это было вызвано каким-то обострением обстановки на фронтах, с одной стороны, а с другой стороны, ну, а может, это потому, что обстановка, наоборот, благоприятная, и есть, так сказать, повод обсудить дальнейшие совместные действия, ну, хотелось бы вот в этом русле думать.
А как вы оцените реакцию Запада на встрече Владимира Владимировича с лидером КНДР Ким Чен Ыном? Еще до встречи уже, как бы, посол США в ООН заявила о том, что они инициируют дебаты в ООН о том, что контакты России и КНДР нарушают резолюции Совбеза по Северной Корее.
Я оцениваю это строго положительно. Именно такой эффект от любых действий России должен быть. Дикий вой, переполох в курятнике, беготня, кудахтанье. Вот именно так и должно быть, и никак по-другому. С кем, во-первых, с кем хотим, с тем и общаемся. Это самое главное. Если вас это бесит, сейчас еще будем общаться с другими, кто бесит вас ничуть не меньше. Какие-то эти, так сказать, наши действия на европейском театре, я что-то не замечаю, чтобы они вот такую реакцию вызывали, такое адское кудахтанье и беготню. А вот поглядите на Тихий океан, а там вот так. А обратите внимание, в этой самой Северной Корее ухитрились изготовить ядерные бомбы и построить средства их доставки. А обратите внимание, вот они недавно уже спустили подводные лодки на воду. Они пока не умеют делать атомные подводные лодки. Ну, я так думаю, мы их научим.
Что там? Дмитрий Юрьевич, я вот уточню, именно атомную подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием, они спустили.
Ну,
тактическое.
Тактическое это, видимо, послабже, да. Ну, возможно, я что-то не так расслышал, да. Ну, тем не менее, я к тому, что это сугубо самодостаточная страна, которая своими собственными силами, сколько там, 70 лет находясь под санкциями, они все равно что-то делают, развиваются. Я напомню гражданам, что для того, чтобы построить ядерную электростанцию, надо найти уран, его надо добыть, его надо обогатить, надо построить свои реакторы, там такой комплекс работ, что туши свет. А для этого нужны технические специалисты, а значит, там есть ПТУ, техникумы, институты, университеты, которые выпускают специалистов мирового класса, как-то не заезжая в Гарвард. Вот. А происходит все это на Тихоокеанском, так сказать, театре предположительных военных действий, где США лихорадочно выстраивают свой очередной АУКУС, так сказать, НАТО уже не спасает, вот АУКУС там надо построить. А тут вдруг такое, а тут вдруг дружба между Россией и Северной Кореей. Получается, что вот вам Россия, вот вам Китай, а вот Северная Корея. Северная Корея для нас страшно полезная, обращаю внимание, там по слухам говорят, там вообще самая могучая артиллерия на планете Земля. То есть они так готовились к войне с Южной Кореей, которую на них науськивают Соединенные Штаты, что отлили пушек, насверлили стволов и наделали снарядов там просто какое-то космическое количество. Количество артиллерии на линии соприкосновения, где у них там 58-я параллель, она специально там артиллерия поставлена для того, чтобы снести с лица земли город Сеул. И они могут это сделать, в общем-то, без затей. А там еще, говорят, американские военные базы рядом. Ну, и их ждет примерно такая же судьба. От ствольной артиллерии никакого спасения нет. Это вам не эти, как их, не Storm Shadow, которые сбить можно. Снаряд не собьешь, нет, и ничего сделать невозможно. А снаряды у них заготовлены в избытке. Я так подозреваю, что вот это нас интересует в первую очередь. Визит министра обороны Шойгу, встреча с Владимиром Владимировичем, давайте укреплять контакты какие. Ну, например, мы купим у вас снарядов, а в ответ мы вам чем-нибудь поможем. А с другой стороны, вот китайцы, а китайцы ряд, так сказать, изделий не могут нам поставлять напрямую, зато могут везти их в Корею, а из Кореи все это тащить к нам. Ну и в целом, мне не кажется, что корейских добровольцев могут взять воевать на наши фронты, вот не кажется, с одной стороны, а с другой стороны, а там есть рабочие, которые на Дальнем Востоке, например, отлично работают. Это крайне трудолюбивый народ, крайне трудолюбивый. И использовать их, ну, нехорошее слово, наверное, но дать им возможность работать на наших стройках, почему нет? Дальний Восток – это, ну, наш, я не знаю, как это правильно назвать, величайший бонус, наверное. Вон там вся Европа из-за отсутствия Lebensraum, то есть жизненного пространства, стонет и воет. А у нас Дальний Восток практически никак не освоен. Ну, так давайте осваивать вместе, давайте строить там какие-то, я не знаю, лесоперерабатывающие предприятия, рыбодобывающие и еще чего-то там. Вот, пожалуйста, если от нас никто не хочет ехать из европейской части, ну, может, корейцы нам помогут. Это, я считаю, прекрасно. А самое главное, повторюсь, что совершенно очевидно, что американцам наступили на какую-то очень больную мозоль. Mm-hmm. Поэтому такой дикий вой, такая беготня, ой, боже мой. А почему? Да потому, что этому Ким Чен Ыну на них плевать с высокой горы. Там же тоже интересно, это же как, уж если совсем отклониться, то как происходят процессы демократизации? Как западный мир несет свободу куда угодно? Все проходит всегда по единому сценарию. Сначала вам рассказывают, что у вас нет свободы и демократии. У вас вся история сплошной тоталитаризм, от этого надо срочно избавляться. Вот у вас армия есть, например, она плохая. Она, например, наследница Красной Армии, а Красная Армия, как известно, ничем кроме геноцида не занималась, а в свободную минуту еще 2 миллиона немок изнасиловала. Все остальное никакого значения не имеет. И поскольку вы же сами понимаете, что это преступная организация, ее надо разогнать. Уж во всяком случае, вот сейчас сразу убрать из командования вот этих упырей, которые еще в Советском Союзе служили. Надо назначить новых демократических лидеров в эту самую вашу армию. После этого ваша армия жить не будет. Это раз. Второе. У вас еще КГБ есть. Оно ничем не занималось, кроме как репрессиями вообще. Вот репрессии – это все, больше ничего в вашей истории не было. Его тоже надо разогнать. И как минимум всех генералов поменять на демократических. И то же самое произвести в МВД. После чего, когда рухнут, так сказать, три столпа государственности – армия, госбезопасность и МВД – в стране начнется дикий бардак, что мы, собственно, в 90-е годы наблюдали у себя. В ходе этого бардака будут разворовывать национальное достояние, собственность, вообще все разворовывать будут. Кстати, обратите внимание, что за 90-е годы, говорят, от нас вывезли, ну, по самым примитивным, по минимальным оценкам, там 3 триллиона долларов от нас увезли за кордон. Кто увез? Ну, конечно, наши соотечественники дорогие, которые внутри вот этого дикого бардака поднялись, наворовали денег и увезли их на Запад. И вот деньги лежат на Западе, в западных банках. А как говорил нам гражданин Бжезинский, известнейшая такая антисоветская и русофобская сволочь американская, вот гражданин Бжезинский говорил, что если деньги вашей элиты лежат в наших банках, так может это уже не ваша элита. Ну, естественно, да, как там в Библии, где сокровище твое, там и сердце твое, извините, не могу точно процитировать, не помню. В общем, где деньги, там и родина, у капитала родины нет. И эту самую, внезапно получается, что поскольку буржуазия при капитализме – это правящий класс, а деньги буржуазии нашей лежат за кордоном, то холодные руки ЦРУ держат этих владельцев, якобы, в кавычках, владельцев денег, за причинные места, и делать вы будете то, что вам скажут, потому что это мы вами управляем. Вот так работает так называемая демократизация. Развал главных институтов власти, вывод денег за границу, формирование прозападной элиты марионеток и полное благорастворение. Все получилось хорошо, так, как хотели в Америке. А с Ким Чен Ыном такое вот совершенно не прокатывает. И у него нет денег за кордоном. Вот это ровно точно так же, как у нас. Сколько они там деньги Путина за границей уже ищут, найти никак не могут. А почему? А потому, что их там нет. Вот ответ примитивный. И у него, и у Ким Чен Ына никаких денег нет. А значит... Вы не имеете на него никакого влияния, а значит, он в любой момент может отчебучить что-нибудь такое, от чего вы все там обалдеете. Обалдеете натурально. Вот эти вот спущенные на воду подводные лодки, а они зачем? Ну, задача номер один – плавать вдоль побережья Соединенных Штатов и целиться в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и что у них там еще есть. Вот это будет стерто с лица земли. Если вы только затеете какие-то пакости против Корейской Народной Демократической Республики. Там нет никаких денег за границей. А значит, у вас нет методов воздействия. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Вот.
Кофелек, вот. Кофелек.
Да, вот они и нервничают именно из-за этого, что он неуправляемый. Это, знаете, у них есть это еще древний английский термин, такой loose cannon, когда были парусные корабли, а в них были пушки, которые стреляли ядрами. Вот пушку в мирном, так сказать, положении надо было тросами крепить к борту. Но при жуткой качке, поскольку пушки весили там по 3 тонны, иногда пушку срывало с канатов. И она начинала носиться по этой артиллерийской палубе, круша вообще все на свете. Поймать ее невозможно, она 3 тонны весит, и человек тут бессилен просто. Можно только смотреть, как она летает по палубе туда-сюда и ломает вообще, сбивая и отрывая другие пушки, которые тоже начинают носиться. Называется loose cannon, то есть сорвавшаяся с привязи пушка. И вот для них Ким Чен Ын – это как раз оно, потому что он абсолютно непредсказуемый, ему плевать на все их там договоренности, а что они могут сделать в ответ? Какие-то санкции ввести, да там все угорают с ваших санкций уже 70 лет. Как-то приладились, живут и ничего. А теперь мы еще помогать начнем. То, что они постоянно лгут про эту Северную Корею, ну да, то там, то корейцы вынуждены есть китайский комбикорм, потому что у них ничего не растет. То Ким Чен Ын кого-то там расстрелял, поймал, расстрелял из гаубицы, съел заживо собаками, из миномета пальнул. Там, то есть, накал бреда, который исторгают подведомственные США южнокорейские СМИ, он, ну, натурально ужасает. Ну, а в целом, вот вам пример. Страна коммунистическая, это важно, под руководством Компартии, полагаясь только на собственные силы, только на собственные, вот добивается таких успехов, вот так вот живет. Слушать наших этих брехунов, которые, у нас тоже навалом таких, которые цитируют постоянно южнокорейские СМИ, какая там дикая нищета, как там невозможно жить и прочее, ну, скромно люди живут. Так и в России большинство живет скромно. Для многих открытие, наверное, что Россия, она не внутри Садового кольца, а снаружи. И не надо сравнивать, в общем-то, жизнь обычного рядового обывателя, простого человека, а не надо сравнивать с олигархами. Нет, у нас тут не Швейцария, так и в Корее не Швейцария. Как это говорится, живем мы бедно, но спим на чистом. У людей есть честь, достоинство и понимание, что никто им не указ. Поэтому смотреть на американцев очень забавно. Забегали, закудахтали. Больше такого надо. Надо со всеми остальными еще сильнее дружить. Вот.
Ну, вот касается денег, чести и прочего, как можно оценить очередной перл от Зеленского. Коррупция на Украине не затрагивает помощь западных партнеров. Там воруют украинские деньги.
Ну-ну-ну, а откуда у Украины вообще деньги? Что она делает? Хотелось бы узнать, это самая Украина, чтобы заработать денег. Какие такие заводы и фабрики там производят мегатоннами продукцию, которая идет, ну, конечно же, на Запад, потому что никто не может сделать ничего такого, на что способны украинцы. Где это все? Заводы стоят, люди не работают. Там, кстати, о птичках, я вот помню, в Советском Союзе меня на сборы, когда призывали, то представители военкомата приходили на завод в отдел кадров. Тебе звонили из отдела кадров, зайди. Ты идешь в отдел кадров, приходишь, там сидят два товарища военных, и тебе повестку с красной полосой, где четко обозначена уголовная ответственность за то, что ты не явишься. Распишись, родной, иди домой, рюкзак, кальсоны, вилка, ложка, кружка железная, добро пожаловать на призывной пункт, ща поедем куда-нибудь, и там деваться-то некуда. Хотите, не хотите, это, повторяю, это советская власть, мирное, травоядное время, где никакой военной этой самой тревоги. А давайте посмотрим на Украину. Вот если там промышленность работает, а ты вынужден ходить на работу каждый день, потому что тебе деньги нужны, ты есть хочешь, то не надо людей сетями ловить на улицах, каких-то непонятных совершенно. На заводе все понятно, пришел, поймал в отделе кадров и уволок. А тут про что? А тут про то, что никакой промышленности у них уже нет вообще. А деньги поступают только из-за рубежа и разворовывают, соответственно, только деньги, идущие из-за рубежа. Ну, не только, естественно, но в целом это несопоставимо. Вон американцы там уже закричали, они 76 миллиардов долларов потратили на Украину, а по-тихому говорят, что все 110. И уже, говорят, формируют какие-то комиссии американские, которые поедут на Украину, чтобы там отслеживать растраты денег, которые идут на Украину. Ну, то есть, если это даже америкосов уже встревожило, которые, вы не сомневайтесь, сами разворовывают эти деньги в четыре руки с Украиной. Ну, если даже этих встревожило, то страшно представить размах воровства, который на Украине творится. Ну, посмотрим, интересно. Брехню Зеленского, конечно, слушать весело, но на самом деле оно работает несколько не так.
Говоря про призыв, вновь избранный, точнее утвержденный министр обороны Украины предложил мобилизовать в армию ребят с 16 лет, мотивировав это то, что они могут делать детей в 16 лет, а родину защищать они не могут. Ну и начали забирать студентов, которые получают второе образование, начали призывать уже в армию.
Как молодец. Инициативы. Молодец. По-моему, вот на моей памяти детей могут делать из 14 лет. 16 как-то уже старовато, как-то замах не тот. Это раз. Во-вторых, ну как-то есть какие-то, я не знаю, установленные законом сроки условно взросления, там 18 лет, как у нас, когда алкоголь можно покупать с 18. У американцев с 21 практически везде. А как это? Как это? Ну, тут сказать-то можно только одно, что это, возвращаясь назад к отделу кадров и повестку через отдел кадров, это потому, что студентов ловить не надо. Они вынуждены ходить на учебу, и поэтому удобно их там хватать и волочь. Вот поэтому, ну, в 16 лет, ну, что говорить, после того, как там формируют батальоны туберкулезников, спидозников и умственно отсталых, ну, что говорить, что они детей выгребать начнут. Ну, ситуация эта печальная, людей-то жалко все равно, даже если они вот представители вот этого, людей-то все равно жалко. Ну, вот. Так сказать, я не знаю, лебединая песня уже, наверное, украинских военкоматов.
На прошлой неделе прошел саммит G20. Ну, саммит, ладно, там хорошие были его итоги, то, что страны не прогнулись под политику Запада, но здесь удивил советник Офиса президента Украины, некто Подоляк, который, ничтоже сумняшся, заявил о том, что Индия и Китай имеют слабый интеллектуальный потенциал, они не анализируют последствия своих действий, чем, так сказать, поставил в тупик китайское посольство. Я так понимаю, индийцы тоже как бы были немножко в шоке.
Ну, это, несомненно, Подоляк демонстрирует высочайший интеллектуальный уровень украинской дипломатии. Вот это да, вот это, как говорится, выступил на все деньги. Странно еще, что не обозначил никого тупыми чурками и не развернул бы поглубже свои националистические взгляды. Я как-то не знаю. Тут, конечно, первая мысль-то приходит в голову о возрасте цивилизаций Китая и Индии, ну, там, ну, наверное, и тем, и другим уж никак не меньше 3000 лет. Но тут сразу вспоминаешь, что Украине-то 140 тысяч лет. Это ж они выкопали Черное море, насыпали Кавказ, там, все как надо. Ну, вот, такие умалишенные, а это натурально умалишенный, вот это они и составляют украинский политикум. Виталик Кличко, Миха Подоляк там и другие интеллектуалы. Ты вообще, что ли, за метлой за своей не следишь? Ты что сказал-то? Это как даже не тебя лично. Это как твое государство-то характеризует? Это ты-то там, видимо, в составе своего государства предпринял настолько мощно продуманные политические ходы, что у тебя уже там почти 500 000 погибших. Только погибших. Это вот это, да, это признак интеллекта. При этом, ну что еще на память идет? Мотор Сич. Китайцы заплатили вроде как 3 миллиарда долларов, а их шваркнули. Имеет ли право уголовник кидала обзывать жертву обмана как-то, ну, конечно, это уголовный жаргон. Там есть специальное слово «терпила», потерпевший, то есть от мошеннических действий. Терпила, это смешно. Ну, вот, украинский политикум – это гнусные уголовники с психологией уголовников. Обманщики, мошенники, убийцы. Вот это они. Я давно говорю и не побоюсь повториться, что для того, чтобы понимать, как думает украинское руководство, надо психологов с зон набирать, где вот люди четко понимают, как думает уголовник, что он хочет делать и каким образом, так сказать, приходит к каким-то выводам. Вот таких вот надо. И публично это показывать. Вот он, Миха Подоляк, вот психолог, откомментирует его речь, так сказать, с точки зрения психологии уголовника. Всем будет интересно. Ну, а так, мерзость, конечно. Взять и оскорбить 3 миллиарда человек просто и без затей. Нацист.
Ну, а как можно расценить действия властей Молдовы, которые вчера самым подлым образом депортировали руководителя нашего подразделения «Спутник Молдова» Виталия Денисова из страны. Причем, ну, вот сделано было это именно подло, то есть к нему пришли с утра представители миграционной службы и, судя по всему, службы информации и безопасности, это их местный аналог КГБ, и сказали о том, что они приглашают его на разговоры только в машине уже, когда Виталий вышел просто там в футболке, взяв сумочку с документами, они в машине ему сказали о том, что вот вам бумага, в которой написано о том, что вы будете сейчас депортированы, и едем мы в аэропорт, и в бумаге стояло о том, что выдана она была 8 числа, и у него было 5 дней на апелляцию. Вот они как раз дождались истечения этого 5 дней И отвезли его в аэропорт, где ему еще самое интересное, предложили депортироваться за свой счет. То есть не хотите вы себе приобрести билетик и так далее? Ну, у Виталия там остался код, который уже стал мемом в интернете. То есть узник совести, код Виталия Денисова, которого, слава богу, наши коллеги вытащили из закрытой квартиры. То есть, ну вот как можно расценить такого рода действия, да, то есть обвинив его в подрыве информационной безопасности Молдовы?
Но, с одной стороны, и это самое главное, Виталия можно только поздравить, что он не сел в тюрьму там, а был депортирован. И, каким бы парадоксальным это жителям Европы ни показалось, оказался на свободе. Вот слава богу, что сложилось так, а не закончилось тюрьмой. С другой стороны, ну, это же европейская страна, чего мы от них ждем? Вот недавние объяснения и принятие законов о том, что российские граждане, пересекающие границу Евросоюза, будут лишаться автомобилей, туалетной бумаги, зубных щеток, зубной пасты, мыла, шампуней, телефонов, ноутбуков, там все будет изъято. Я вот уже вижу стоящих на европейских границах европейских пограничников с пассатижами, которые будут выдергивать у всех золотые зубы, снимать серьги, кольца и прочее. Имеют право. У них традиции в Освенциме, там, Равенсбрюке и всех остальных, Дахау отлично отработаны. Ничего нового тут нет. Поэтому, ну, только порадоваться, что Виталия депортировали, и это обошлось, я считаю, вот совершенно малой кровью, малой ценой, так сказать. Нервы потрепали, да, но зато на свободе. С остальным, я уверен, товарищи помогут. И кота выручат, и имущество.
Ну, демократичная Молдова тут тоже удивила еще одним фактом. Они с гордостью заявили о том, что они избавились от российского газа, ну, как бы еще не до конца, и заключили контракт с греческой фирмой. Она выиграла тендер на поставку 100 миллионов кубометров газа. Но единственное, что они забыли упомянуть, о том, что эта же греческая контора имеет контракт на поставку газа от «Газпрома» до 2026 года. То есть вот избавились очень оригинальным образом от российской зависимости. Как вы оцените, Дмитрий Юрьевич?
Ну, это ж повсеместно по всей Европе. То есть, с одной стороны, будут рассказывать про капитализм, а значит, про индивидуальную частную инициативу, в рамках которой мы тут крутим бизнес, наживаем деньги, конкурируем, из-за чего цены все время снижаются. Вот кто дешевле и эффективнее, качественнее, тот и победил. Вот с одной стороны, будут рассказывать такие басни. А с другой стороны, реальные действия. А мы запрещаем, это политическое решение, а мы запрещаем покупать российский газ. Нет, никакого российского газа вообще. Ну и это же на примере Германии лучше всего видно. Вот вы покупали там 250 евро за 1000 кубов или 2500 евро, или по 3, поскольку оно там уходило, да без разницы, даже если по 400, по 500 там и прочее, это просто в 2 раза дороже. И если на потребителе, ну, типа там газ в квартире, если на потребителе это не сильно сказывается, то промышленность это просто угробит, угробит и все. Ну, а дальше начинается клоунада, что, отказавшись от российского газа, нам американцы поставят сжиженный. Ну, так для того, чтобы получать сжиженный газ от американцев, надо для начала построить в достаточном количестве терминалы, куда приплывшие газовозы скачают жидкий газ, вы его там разжижите и по трубам погоните к потребителю. У вас есть это? Ну, в нужном количестве нет. Это у кого-то другого есть, а значит, за это надо будет платить дополнительно. А где договорились с греками? Ну, прекрасно. А греки-то где газ берут? У нас, у России. Но получается, что его продали грекам, а значит, он теперь греческий. А поэтому его втридорога можно прикупить. То есть, и все вот эти вот какие-то извращенческие перевороты в голове, и вы все это вот совершенно спокойно хаваете, а уровень жизни падает, а промышленность работать не может, а дальше все хуже, хуже и хуже. Расскажите, пожалуйста, а кто у вас у власти-то стоит в ваших странах, что подобные вещи позволяет вытворять над родной страной? Это знаете, вот как у нас, как у нас в 90-е было там эксперимент за экспериментом, эксперимент за экспериментом. У меня все время вот в голове было, что мы как тараканы, а нас, на нас сверху что-то посыплют. О, смотри, не передохли. Давай теперь вот это посыпем. Посыпем. О, опять не передохли. Давай новенькое попробуем. Вот а теперь ровно то же самое происходит у них. Обратите внимание. Подсказки про демократию, свободу. А можно ли сменить вот этих правителей, если население страны видит, что эти твари катят страну к краю пропасти и спихнут туда? Может ли вот это вот население, руководствующееся строго демократическими принципами и пониманием свободы, вот они могут сменить вот этих правителей на других эффективных? Ответ простой – нет. Вам не для этого США демократизацию проводили и свободу устанавливали. Делалось это для того, чтобы ваши страны угробить. Ну, а вот эти вами всенародно избранные, они выполняют волю США, а вовсе не вашего народа. Прекрасно получается, молдаван только поздравить.
Ну да, по поводу правителей, здесь ровно год исполняется, как... Гинеколог всея Европы заявила следующее. Российская армия достает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военную технику. У них больше нет полупроводников, российская экономика разорвана в клочья. Ну и в подтверждение ваших слов там Financial Times писала: уныние охватило немецкую промышленность, перебои в работе усугубляют долгосрочные структурные проблемы, включая нехватку рабочей силы, отсутствие инвестиций, ну, я так понимаю, и российского газа. А в Финляндии практически остановилось жилищное строительство.
Ну, только поздравить. Да, вот, вот, друзья, это ваш выбор. Это вы за этих людей голосовали, это они вам рассказывали, как все будет хорошо, и вот что получается на самом деле в результате ваших, безусловно, честных, свободных выборов. Вот кто приходит к власти, и вот что они делают с вашими странами. И помните, как Леня Голубков говорил: «Марина Сергеевна, и это только начало». Погодите, вот эти вот рассказы о том, что в Германии не хватает рабочей силы, а это хотелось бы узнать о чем. Вы же полную страну африканцев напустили миллионами, они что, у вас не работают там, нет? Среди них нет токарей шестого разряда или там каких-нибудь мегафрезеровщиков, слесарей, нет. Кто бы мог подумать, а вы зачем их к себе завезли, вот хотелось бы узнать, если они работать не умеют и не хотят, а они зачем вам? А куда немцы разбежались с производств? То есть, с одной стороны, производства закрываются, а с другой стороны, не хватает рабочей силы. Это почему? Потому что эти самые производства, например, выводят на территорию Соединенных Штатов, а туда вывозят ценных специалистов. Так получается, да? Ну, отлично. Вот это я понимаю программа, вот это развитие, вот это да, вот это здорово. Но когда там... секторами все повалится, поскольку еще ж, даже когда боевые действия не начались, руководство конторы БАСФ криком кричало, что вы угробите всю химическую отрасль Германии. И действительно, вот ее гробят. Пока она побежит там, неважно куда, в Китай, в США, неважно куда. Германии-то от этого какая польза? Вот они уйдут, налоги будут платить где-то там. Деньги будут крутить где-то там. А вам что? А вам демократия и свобода. Так сказать, либеральные ценности и поддержка нацистской Украины. Вот это вот для вас.
Дмитрий Юрьевич, но вот это же фон дер Ляйен активно тащит в Евросоюз и Молдову, и страны Западных Балкан, и Украину. Но походя обижает Грузию. Вот дословно сказала следующее: будущее Украины, Молдовы, Западных Балкан в нашем союзе. И я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии. По ее словам, получается, Грузия не очень-то достойна вступлению в Евросоюз.
Ну, да. А непонятно, а что вы там делать-то можете в этой самой Грузии? Я вот все время теряюсь. Один, так сказать, из элементов демократизации и установления царства свободы – это уничтожение промышленности. Вот грузинская промышленность давно и с отличным результатом уничтожена. Потому что она не должна быть привязана к России. Если внутри Советского Союза там были крепчайшие связи, ну, я про Грузию не очень, но там, говорят, минимум пара авиационных заводов была. Вот как, например, в Ташкенте, в Узбекистане строили Ил-76-е, а разломали Советский Союз, и надо заново все это организовывать на территории Российской Федерации. А на территории Узбекистана это никто не организует, нет. Это не под силам отдельно взятому Узбекистану, не по, физически невозможно. А что может Грузия у себя построить? Помню, там производили автомобили под названием «Колхида». Среди советских водителей носила кличку «Панихида», потому что вообще не ехала и была отвратительная машина. Так больше даже их не делают. И что? А что, хотелось бы узнать, вы можете предоставить Европе? Вот как вы вольетесь в этот, в первую очередь, экономический Европейский Союз? Что вы можете предоставить? Ну, наверное, только сельхозпродукцию. А что у вас среди сельхозпродукции есть? Ну, вино. Вот в Грузии очень хорошее вино. Чай неплохой растет. Давайте обратим взор на Европу. Сможет ли грузинское вино победить французское? Или сможет ли оно победить вино испанское или итальянское? Это страны большой семерки. У вас туда и близко никто не подпустит на чужие рынки. И близко не подпустят. Там своим не хватает. Им наоборот, вот, например, хорошо было бы итальянское вино, итальянский сыр, итальянские там... пасту продавать в Россию, потому что тут 150 миллионов хотят есть все итальянское и съедят. Очень хорошо. Итальянские конторы забогатели бы невероятно. А вот пускать на итальянский рынок грузинское вино, там сразу спросят, вы в своем уме вообще? Или вы думаете, у нас помидоры не растут? Давай, до свидания. И... То есть, то, что говорит эта Урсула, это чисто вот озвучивает политические лозунги. А где конкретика-то, Урсула? Покажи, где конкретика? Что людям становится лучше жить от того, что вы их вот поманили хотя бы в свой Европейский Союз? Становится лучше? А вон, например, там какая-нибудь Прибалтика, где точно так же уничтожили всю промышленность, работать тупо негде. И вся молодежь вынуждена мигрировать на заработки в Европу. Ну, если вы для этого все это делали, чтобы обеспечить себя абсолютно бесправными гастарбайтерами, которые будут чистить унитазы, выполнять всю черную работу и молчать, они не могут выступать с какими-то требованиями, потому что они гастарбайтеры. Ну, наверное, да. Ну, тогда честно говорите, мы хотим вас использовать вот в качестве этих чистильщиков унитазов. Добро пожаловать к нам. А вот это, ну что? Расскажи еще что-нибудь, Урсула. Все с интересом послушают. Грузины, на мой взгляд, утирая слезы, как и все остальные.
Говоря о соседях грузин, впервые в истории независимой Армении армянского посла вызвали в российский МИД и впервые выразили ноту протеста в связи с серии недружественных шагов, которые Армения в последнее время делает. Это и запуск процесса ратификации Римского статута, это и поездка в Киев супруги премьер-министра Пашиняна, и посещение Бучи, и передача какой-то гуманитарной помощи украинскому режиму. Это и военные учения, которые начались на этой неделе совместно с США на территории Армении. Это и, я так понимаю, заявление премьер-министра Армении о том, что Армения больше не может рассчитывать на защиту России или кого-то другого от проблем, и то, что российские миротворцы не справляются со своей задачей, так как сохраняется проблемная ситуация в Лачинском коридоре. Вот как можно вот это оценить, Дмитрий Юрьевич?
Ну, первое, оно же главное, на территории Армении расположено самое большое в мире посольство Соединенных Штатов. Конечно, не просто так свой хлеб жрут. Работают, естественно. Когда случился армянский Майдан, в ходе которого граждане Армении привели к власти этого самого Пашиняна, им это понятными словами объясняли. Пацаны, вы страну свою угробите. Тихо, тихо, здесь не Украина, здесь вот... Это тебе не Майдан, здесь все не так, у нас все нормально. Вы бы сюда не лезли, сообщали особо талантливые армяне. Ну и не лезли, никто не лез. Тут, конечно, двояко, как всегда получается, что с одной стороны, как мне хочется думать, у России просто нет сил и средств. Мы недостаточно, так сказать, поднялись и взросли для того, чтобы иметь возможности, силы и средства влиять на обстановку в сопредельных государствах. Мы Майданы устраивать не умеем и не устраиваем. Мы назначать там премьер-министров и президентов не умеем и не назначаем. У нас нет никого, так сказать, вот на, условно в Армении, на нашей стороне, выступающих на стороне России. У нас их просто нет. И даже если там Майдан, и даже если кого-то назначать, то назначать-то некого абсолютно. Там нет проводников наших интересов. Зато есть проводники интересов США. Зато этот самый Пашинян страну родную продает и раздает налево и направо. Он угробит страну, просто угробит. И, ну, это замечательно, конечно, посылать свою благоверную в нацистскую Украину, где она там будет разъезжать по бучам, кривляться, поддерживать гомосексуалистов, чего она там еще делает. То есть, откровенно выступать против Российской Федерации. А другой рукой этот самый Пашинян будет проводить совместные с американцами учения, показывая России, смотри, смотри, я с американцами, я не с тобой, и Армения с американцами. Замечательный Пашинян, который отказался, например, признавать Карабах. Это же он подписал документы, в соответствии с которыми Карабах – это Азербайджан. А за что ж вы там тогда, братья армяне, воевали? За что полегло столько армянских парней еще с 90-х годов, которые со всего мира ехали, брали в руки оружие и шли защищать, так сказать, родину предков? За что? За то, чтобы вот этот барбос все вот так вот взял и сдал, да, именно за это вы в Армении скакали на своем Майдане, и вот вам результат. Американцам, ну, им это вообще все фиолетово. Ваша там многотысячелетняя история. Тот факт, что Армения – это первая в мире страна, которая приняла христианство. Американцам все это вообще по барабану. Им главное – разжечь конфликты вокруг Российской Федерации. Они этим и занимаются. А вы – просто дрова, которые они используют для того, чтобы организовать пожар. Это обидно, ёлы-палы. Как-то армянский народ своей мудростью лично у меня никогда никаких сомнений не вызывал. А вот поди ж ты, если американские излучатели работают в полную мощь, то очередная страна рехнулась. Последствия этого разгребать будем точно так же, как на Украине, десятилетиями. И это наша головная боль.
Ну, я все-таки, Дмитрий Юрьевич, надеюсь, что у армянского общества хватит мудрости и не рвать взаимоотношения со своим стратегическим партнером России, которая и экономически поддерживает страну, и политически. Так что надеюсь все-таки, что ваш пессимистичный прогноз не сбудется.
Хотелось бы надеяться, да, согласен.
Но в другой постсоветской стране как бы все-таки есть умные депутаты. Вот мне очень понравился момент, когда депутат парламента Кыргызстана задал вопрос исполняющей обязанности Министерства цифрового развития, по-моему, как-то так оно называется в Кыргызстане, она в лоб ее просто спросила о том, что вы учились в США и Германии, насколько вам можно доверять государственные секреты? Вот, мне кажется, здесь очень хорошая позиция отношения людей, которые получали где-то там какое-то образование.
Да ни насколько нельзя доверять. Это вообще даже, по-моему, обсуждать бессмысленно. Ни насколько. Вот ты там поучилась, сколько вербовочных подходов к тебе совершила ЦРУ? Одного хватило или ты там со второго раза согласилась? Нечего тут обсуждать вообще. Вот эти люди, они не должны занимать никаких должностей. Ну, это ж и про нас тоже. Он какой-нибудь Чубайс убежал из страны, немедленно переназвался в Мойшу или в Натана, я уж не помню в кого. А он является носителем государственных секретов? Не сомневаюсь, что да. А почему он убежал? А как это так получилось? То есть, ну, с одной стороны, конечно, понятно, можно сказать, что страна наша избавляется от скверны, а с другой стороны, он выносит наружу такое, что помогает нашим врагам действовать против нас. У нас МГУ есть, например, или СПБГУ, где великолепные преподаватели, еще не все умерли, кто в Советском Союзе учился, дает прекрасное образование мирового уровня. Как-то так получается, что люди, закончившие МГУ, потом преподают в Кембриджах и Оксфордах. Этого достаточно, по всей видимости. Ну так учитесь здесь. У вас есть друзья, например, если в Бишкеке нет МГУ, езжайте в Москву. Там это как-то надежнее. Вы знаете, мы судьбой, так сказать, определены жить рядом. А так вы проводник интересов США и Объединенного Запада. То есть вы несете родной стране голод, разорение и смерти. К власти вас никакой вообще. Подпускать на пушечный выстрел нельзя. Такое мое мнение.
Здесь, говоря о США, госсекретарь Блинкен признал, что наступил конец миропорядка, сложившегося после Холодной войны, что происходящее в мире события – это больше, чем испытание на прочность, это его конец. Как можно оценить дошедшее до госсекретаря, так сказать, аналитика?
Как говорится, с добрым утром, Блинкен. Он давно уже закончился. При этом я замечу им, например, с нашей стороны предлагались вполне разумные меры. Давайте дружить, давайте как-то вместе думать, как у нас будет Европа от Лиссабона до Владивостока. Совершенно здравые предложения. Объединяться надо. И самое главное, при капитализме надо торговать. А вы что вместо этого? А для вас главное – борьба вооруженная против Российской Федерации для того, чтобы ее расчленить, уничтожить и бесплатно пользоваться нашими ресурсами. И это, мягко говоря, ну, такой крайне спорный выбор, а скорее сказать, просто идиотский. Потому что Россия, ну, не, ядерная держава – это не та страна, с которой можно подобные фокусы проворачивать. Все эти сказки, а мы вот так, а вы ядерный удар не нанесете, а мы вот так, а вы ядерный удар не нанесете. Ну, давайте, попробуйте и посмотрите, чем это закончится. Вместо того, чтобы налаживать какие-то дружеские взаимоотношения, и у них же кризис, который надо как-то разрешать, и ну как? Ну, торговлей давай, да, отступай вот здесь, наступай вот тут, а у вас что, хватило ума вынести все производство в Китай? Поздравляем. А Трамп запереживал, давайте занесем производство обратно, давай, только ты уже лет на 20 опоздал, а Китай уже возрос в такое, что вам с ним не справиться. И вот у разбитого корыта Блинкен уже заблеял, представляете, закончился миропорядок. Ну да, закончился. Вот БРИКС, например, который не хочет пользоваться вашими долларами. Почему? А потому что вы по-скотски совершенно поступили с деньгами России. Взяли и отмели наши активы, а окружающие смотрят, о, как интересно у вас получается. Так это и наши, выходит, так можно. Давай-ка до свидания, мы тут другими валютами поторгуем как-то и попользуемся. Вон юани, вон рупии, вот рубли, и все хорошо. И оно сыпется и сыпется, сыпется и сыпется. А в общем и целом, это вот точно так же, как про Европу поговорили, точно так же и про них. Качество элит упало уже ниже плинтуса и ниже ватерлинии. У власти постоянно какие-то крутятся, какие-то бараны, самое главное, безответственные, безумные, неспособные просчитать последствия своих ходов, А страдают из-за этого обычные граждане от взрывов газопроводов, от войны на Украине, от каких-то идиотских санкций, в рамках которых вы собственную торговлю и собственную промышленность душите. Ну, поздравляю. Забыл, Блинкин, сказать, что конец мира этого, он рукотворный. А сотворили его товарищи Блинкина по партии, с чем мы их и поздравляем.
Продолжается, на мой взгляд, очень интересное отношение Польши и Украины. Вот премьер-министр Польши заявил о том, что никакого украинского зерна Польша не допустит. С завтрашнего числа она введет запрет ввоза 4 видов зерна с Украины на территорию ЕС. То есть, если даже Еврокомиссия не согласится с этим, то Польша реализует сама этот проект. Ее поддержали, насколько я понимаю, в Венгрии, Румынии. Так что вот с одной стороны, одной рукой они как бы отправляют на Украину своих наемников, а другой рукой они запрещают ввоз этого самого украинского зерна, которое должно каким-то образом, я так понимаю, экономически поддержать Украину.
Но дружба дружбой, табачок врозь. Это вот наши деньги, и не смейте сюда лезть. По всей видимости, ну, Польша, она же сама зерна выращивает достаточное количество. По всей видимости, Польша продает свое зерно в Европу и неплохо себя при этом чувствует. А если туда пойдет украинское зерно, цены упадут, и Польша, по всей видимости, не так хорошо будет себя чувствовать. Поэтому подобное недопустимо. Если там какие-то 4 сорта, то это надо понимать, вот самое, так сказать, объемное, дорогое, первые 4 позиции, вот этого, это нет, отказать, ничего не пустим. В решимости поляков не сомневаюсь, я помню, их там европейцы пытались гнобить за то, что они добывают уголь, углем топят, там какие-то 100 миллионов евро в месяц платить или еще за то, что вы никак свою чумазую эту энергетику не закроете, а поляки все равно копали и топили, ну потому что деваться некуда, дешевле вам, козлам, заплатить, чем руку сбивать, как в известном анекдоте, ну так и тут. Это заботы о своих коммерческих интересах. Война войной, а зерно зерном. Нет, нет. С интересом наблюдаем, с интересом. Я уверен, ничего никуда не пустят. Они крайне серьезно все настроены. Нет, ничего никуда не поедет. И это правильно.
По поводу поедет, вы уже упомянули про вот эти введенные санкции против российских автомобилей. Насколько все-таки вероятность есть того, что страны Балтии реально начнут конфисковывать машины с российскими номерами, которые, ну, допустим, уже есть в той же самой Эстонии, по-моему?
Ну, на мой взгляд, их в данном аспекте задействуют в первую очередь. Потому что там огромное количество русскоязычного населения, очень крепкие связи с Российской Федерацией, этих машин навалом, ну, в отличие от Германии какой-нибудь, например, или Румынии. Их прибалтийские страны для этого задействуют в первую очередь, я даже не сомневаюсь, да, и никто ничего там не вякнет. Туристам, ну, тем, кто там живет, я никаких советов давать не берусь, потому что не глубоко в теме, как там жить и что делать. Ну, вот туристам первейшая рекомендация – прекратите, если это не вызвано какой-то вот острейшей жизненной необходимостью, это вопрос жизни и смерти, если такого нет, прекратите туда ездить, прекратите, все, закончились замечательные времена посещения Рима, Парижа, Миланов и прочее, прекратите, над вами глумятся, об вашу плюют в лицо буквально, об вашу страну вытирают ноги, а вы, когда туда тащитесь, даете для этого поводы. Мало ли, куда тебе там хочется, в Грецию, в Италию, в Испанию, мало ли, куда тебе хочется. Вот посмотри, что с тобой сотворят. Ну, приди в себя. Если речь уже идет о том, что надо отметать шампуни и зубную пасту, какие уж тут машины, вы о чем вообще? Там, кстати, еще, то есть, когда закон-то принят, какое количество машин с российскими номерами и с российской, так сказать, пропиской было на дорогах европейских? Вон, я там новость читал, какая-то тетенька везла своих собак с выставки на минивене, на фургончике, все, пня под зад, машину сюда, делай, что хочешь. Выезжай, как это считаешь нужным. Ну и что вот с четырьмя собаками там выставочными? И что ей делать-то? Не надо, не надо туда ездить. Мой вам совет.
Ну и закончить хотел новостью о американском вооружении. Но немножко с другой точки зрения. Геймеры на одном из форумов, не буду рекламировать, которым обсуждается в том числе различное вооружение, успешно слили инструкции к американскому истребителю невидимки F-117A Nighthawk. Причем это, ну, уже не первый раз.
Не первый, да.
Да, до этого Eurofighter, по-моему, сливали. Ну вот, как бы на сей раз кто-то в пылу, так сказать, не знаю какого обсуждения, слил информацию, которая включала характеристики двигателя, углы обстрела, расположение датчиков и многое другое. Ну вот, мне кажется, здесь даже не надо разведке работать, достаточно просто хорошо раскрутить геймера на, не знаю, на запал, что ли, на какой-то.
В целом, обалдеть, конечно. То есть, это люди, которые имеют доступ к секретным документам. Раз. То есть, это ж не просто так тебя допускают. На тебя допуска специально оформляют. Тебя знакомят с документами, в которых в том числе прописана ответственность за слив секретной информации. Там не только в правительствах, там, ну, раз на самом верху такие идиоты, то и внизу, наверное, ничуть не лучше. Это он все прослушал, все подписал, с ответственностью ознакомился и в пылу полемики слил секретные документы. Тут натурально, я не знаю. Даже не знаю, что сказать. Но согласен, надо пользоваться, надо туда половину ФСБ в компьютерные игры посадить, играть. Что еще они нам сольют? Хорошо получилось, очень хорошо.
Вот здесь абсолютно соглашусь с вами, Дмитрий Юрьевич. Предлагаю на этой положительной ноте закончить нашу сегодняшнюю программу «Категорически с Гоблином», программу на канале «Спутник на русском», в которой мы обсуждаем самые интересные, злободневные, иногда веселые новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас за очередную интересную программу. Да, и до новых встреч на «Спутнике».
Счастливо.
«Категорически с Гоблином на спутник».